Чтобы практиковать учительную йоги, вам нужно создать мощный фундамент из правильного воззрения. Когда такой фундамент создан, то вы чувствуете себя уверенно. Фундамент из воззрения — это означает приучить себя видеть мир глазами святых адвайт. Это еще называют видение. Вот. В учении любовь есть основа, путь и плод. То есть основа — это как бы то, во что мы верим, на что мы ориентируемся, сущность Харма. Путь — это то, что мы практикуем. Это наш путь. А плод — это то, что мы получаем в конце, в результате, собственно. Любое учение можно проанализировать с этой точки. Допустим, основой учения Адвайта является абсолют, Брахма. А путем является созерцательное присутствие, естественная осознанность. То есть у кого-то путем является кундалини-йога, или мантра-йога, или поклонение. Это путь бхакти-марга, упасана, вишну-упасана, читание вишну. Это путь. У кого-то путем является карма-йога. И у кого-то путем является ритуальная практика, пуджи-яги. У кого-то путем карма-канда. А у нас путем является сахаджа-стхити, естественная устойчивость в атмане. Наш путь — это состояние вне ума, аманаска. И умение находиться в нем, быть в присутствии, в постоянной медитации. Если мы его делаем правильно, идем по пути, реализовываем различные успешные признаки, избегаем отклонений. В конце концов, путь приведет к плоду. Вот это конечный результат. То, что мы получаем в результате практики. Что является плодом практики? Три просветленных божественных тела. Тело мудрости, божественное иллюзорное тело и совершенное проявленное тело. Джняна-деха, пранава-деха, ситха-деха. Эти три тела действуют в трех измерениях. Джняна-деха действует в бесформенном измерении, в каузальном мире. Его называют еще мир праджна, измерение праджна. Божественное иллюзорное тело действует в астральном мире, сварга-луке, махар-луке, джана-луке. Это еще измерение называется мир тайджаса. Тайджаса. И все, что относится к тонкому миру. Просветленное проявленное тело, ситха-деха, действует в грубом проявленном. Когда мы медитируем на пустоту, делаем махашанти-медитацию, мы как бы сеем семена тела мудрости нашего. Это тело подобно пустоте. А когда мы медитируем на дататрею, занимаемся визуализацией себя в облике божества, это мы сеем семена нашего второго тела, пранава-деха. То есть когда-нибудь мы станем таким, как Дататрея, в иллюзорном теле. Будем обладать красивым золотым телом, с различными магическими силами, атрибутами, 32 признаками. Это тело будет способно перемещаться по всей Вселенной, будет бессмертным, преобразовывать реальность, менять облик. И каждый атрибут раскроет свои секреты, различные бесконечные силы. Светоносное тело, состоящее из тонкой психической энергии, из света. И когда мы объединяем созерцательное присутствие с телом, работаем с каналами, ветрами и чакрами, то есть с плотными элементами, мы сеем семена третьего пробужденного тела, сиддха-деха. Сиддха-деха – это способность создавать иллюзорное тело в грубом материальном мире из пяти элементов, силами мира. Хотя это тело может быть создано из пяти элементов, оно не такое, как физическое. Оно может быть создано, растворено, изменить свою форму, оно не материально, оно тоже состоит из света. Такое грубое измерение называется измерение Вишва. То есть Вишва – это весь материальный мир, вся проявленная вселенная. Это начальный флот учения. Когда мы обретаем три таких тела, то мы также обретаем три типа освобождения. Сарупья мукти, салокья мукти и саюджья мукти. Салокья мукти – это не рождаться больше на земле, а жить в мирах, в мире деват. В одном мире с деватами, например, с дататрией. В той же локе, что и божественные существа. Салокья мукти напоминает переезд из бедной страны, отсталой, высокоразвитую страну. Например, из какого-нибудь Мадагаскара в Соединенные Штаты Америки. То есть из низкого материального мира людей мы получаем способность жить среди божественных существ. И больше не надо нам перерождаться, входить в материальные миры. Это салокья мукти. Сарупья мукти означает иметь тело в облике божества. Это все равно как преобразовать свое тело. Например, обрести иллюзорное тело в облике дататрии – это сарупья мукти. Иметь такое же тело, как у деваты. Саюджья мукти – это растворение сознания в брахмане. Полная реализация недвойственности. Это означает выйти полностью за пределы ума, стать абсолютом, реализовать истину Ахам Брахмасми. И вот эти три тела у нас созревают, когда мы выполняем садхану, понемногу. Мы интуитивно идем к их реализации, к плоду. И для каждого тела есть свои методы, техники, своя тактика духовного пути. Но это еще не является конечным путем. То есть три тела – это самое начало. Конечным плодом учения является становление Богом-творцом, Брахмой, новым создателем Вселенной. Это очень отдаленная стратегическая цель. Тем не менее, это возможно. Если бы это было невозможно, не было фантастики, святые бы не говорили об этом. В Йога-Васиштхе есть история о 10 братьях Инду, которые медитировали на то, чтобы стать брахмой, творцом, выполняя суровую тапасию в течение сотен тысяч лет. В конце концов, каждый из них стал брахмой, творцом вселенной. Трипура Рахаси описывается история сына мудреца Ганы, который силой своей санкальпа-шакти создал внутри холма целую вселенную. Когда каждый может стать брахмой, творцом вселенной, каждое существо. Брахма – это как некий пост или как некая должность, некий уровень владения силами, силами свободы, мудрости, воли, божественной власти, вторичных божественных сил действия. И когда существо становится брахмой, оно сможет создать целую вселенную, то есть мандалу. Не обязательно такую, как в мире людей, это может любая вселенная быть. Какая будет санкальпа у брахмы, такое она и будет. не только физическая вселенная мира людей, но и вселенная, включающая нижние миры, верхние миры, бесформенные миры. Все это плод учения. Но чтобы мы могли достичь плода, мы должны пройти определенный путь. Этот путь созерцания мы должны понять, применить в своей жизни, идти по нему, идти, идти. Это путь, который будет длиться, идти вместе с нами, и по которому мы будем идти сотни тысяч лет, миллиарды лет, не важно. Пока не достигнем этого плода, если наше сознание не будет прерываться, не будет входить в грубые тела, не будет затуманиваться, а мы сохраним этот статус осознанности и будем его увеличивать, углублять, наращивать, мы будем ровно идти по этому пути. Если сознание будет прерываться, и нам придется воплощаться в грубые тела, то кто знает, мы будем сходить с этого пути, забывать о нем, но благодаря позитивным санскарам мы снова его будем вспоминать в следующих жизнях, снова на него становиться. Наша задача сделать сознание непрерывным на этом пути, чтобы сознание не огрублялось, не поглощалось материей, чтобы оно не входило больше в материальное тело, могло двигаться по этому пути. Это подобно тому, как если вы занимаетесь йогой, ваше сознание ясное, а потом вы делаете что-то грубое, и ваше сознание затуманивается, и мирские самскары начинают доминировать, и вам трудно идти по пути, и вы утрачиваете осознанность. Например, рождение в физическом теле – это такая грубая вещь. Даже сознание святых получает шок от этого. Как часто затуманивается, теряет память, теряет осознанность. Или ночью, когда наше сознание погружается в тонкое тело, у нас недостаточно контроля за осознанностью. И ум приходит в такое аморфное, бессознательное состояние. Поэтому нам надо заниматься практикой поддержания осознанности и становиться в этом мастерами. Изучать различные тонкости. Сангхальпа, Сахаджа Крия, работа с пранами. Изучать пять ян Майя-йоги. Такие очень тонкие, высокопрофессиональные методы. Но прежде чем заниматься практикой осознанности, мы что-то для себя должны решить, на чем мы основываемся, что для нас является опорой. И такой опорой является воззрение. Поэтому путь часто описывают как видение, то есть воззрение. Медитация и поведение. То есть есть основа путь, но в свою очередь путь делится на воззрение, медитацию и поведение. Джняна, дхьяна и крия, действия. То есть нам надо понять, как идти по пути, что именно представляет собой путь. Проясните себя. И воззрение — это то, что мы держимся в качестве смысла, смысла жизни, смысла взглядов на мир, это воззрение. Медитация — это то, что мы практикуем непосредственно на духовном пути. Ну, например, какой-нибудь метод, Апачара, Махашанти. А поведение — это то, как мы проявляем это в жизни, как мы соединяемся с внешним миром, с энергией, как мы проявляем свою волю, куда мы ее направляем. И вот основа — это воззрение. Воззрение Адвайта Веданты. Нужно задавать такую основу. Сначала это умственное, бывает такое воззрение, философское более. затем оно становится вашим внутренним переживанием. Воззрение означает понять великие истины, например, как Праджнанам Брахма. Вчера приходили молодые саньясины, студенты университета санскрита из Бенареса. Мы попросили подношений, чтобы они могли оплатить обучение в университете. Я сказал им, если вы достойно проведете со мной диспут о брахмане, я вам дам подношение. Но язык, они не совсем понимали английский, не удалось такой диспут организовать. Я спросил, были ли у вас переживания, не двое сын, говорят, нет, мы теорию только изучаем, шастры, упанишаны. То есть они знают махабхакхи, тексты, шанкары, но как пандиты, как ученые изучают. И с этого надо начинать, каждая душа с этого начинает. Но в конце концов, теоретические переживания должны перейти в вашу жизнь, в вашу практическую плоскость. Создать новые смыслы и новые ценности, тогда это будет работать. Но хотя мы не провели диспут, я им дал подношение, чтобы они могли оплатить свою учебу в университете санскрита. Воззрение – это понимание таких великих изречений «Ахам Брахмасми» – «Я есть Абсолют». «Сарва Майла Брахма» – «Все есть Брахма». «Аям Атма Брахма» – «Этот Атман, эта сущность есть Абсолют». «Тат Твамаси» – «Ты есть То». Абсолютно. Брахман сад джагат митхья. Брахман реален, вселенная нереальна. И благоприятно много поразмыслить над этими истинами. Что значит Брахман реален, а вселенная нереальна? Как это? Почему все есть Брахман? Если все есть Брахман, и следующее Махавакхи говорит, Ахам Брахмасми, то все есть я. Что это значит? Как это все есть я? Обычно я чувствую себя, это я, а это весь мир, и это другие. Я в сильной субъект-объектной двойственности. Адвайта говорит иное. Что это значит вообще? И когда мы глубоко размышляем над подобным воззрением Адвайты, наши ценности, наши смыслы меняются и переворачиваются. Но вообще каждый мальчишка вам может сказать, что Вселенная нереальна, Брахман реален, что Ахам Брахмасми и так далее. То есть проблем нет с пониманием базового воззрения Адвайты. Вопрос в том, чтобы это сделать очень глубоким. Каждый мальчишка может вам сказать, что Бог это бесконечное сознание, и оно внутри вас. Но истинное понимание – это как бы азы, азбука, веданта. Настоящее понимание начинается, когда глубоко это воспринимаем в качестве принципа своей жизни. И тогда это становится пратьякша, прямым переживанием. Поэтому мы наш путь называем пратьякша-адвайта, прямая адвайта. то есть минующая философские концепции. Философские концепции нужны для того, чтобы утвердиться во зрении, а потом их надо оставить и учиться пребывать во внемысленном состоянии. Но если у вас не сформировано устойчивое воззрение недвойственности, философские концепции помогают. В них надо глубоко вникать. Потому что если нет основы из воззрения, пытавшись быть вне ума, мы можем испытать разные колебания. Войдя вне ум, мы откроем бездну, и тогда у нас возникнут сомнения, Ахам Брахмасми или не Ахам. Вселенная Брахман реален или Вселенная иллюзорна, мы можем быть в замешательстве. Это замешательство должно быть устранено размышлением, аналитической медитацией и наставлениями мастера. Когда мастер наставляет, шрама не слушает. Потому что нужно много-много слушать. Потому что обычно, когда мы слушаем, это все как бы наставление, как глубже погрузиться в сансару. Включаем телевизор, и там говорят, вот тебе упадеша, вот тантра. Как в следующей жизни стать человеком, мужчиной, женщиной. Как в следующей жизни это продолжать. Мы общаемся с кем-либо, и вам тоже упадеша дает. Вы это все упадеши, как жить в сансаре и как переродиться снова в сансаре, как сильнее в нее войти и никогда не отрываться. Антимокша. Если вы много впитываете такие упадеши, живете в миру, впитываете такую информацию, то вам невозможно практиковать. Потому что со всех сторон различные гуру сансарные дают вам наставления. Это называется Вишвагуруджи Маха Махарадж. Вишва означает мир как селе, проявленный сансарный мир, сансара как гуру. То есть гуру здесь выступает в облике сансары. Весь мир, материальный мир, вся сансара вас учит. Он учит своими методами. И он как бы вас привлекает, а затем наносит какой-то удар, вызывает страдания, пока вы сами не поймете. Это его метод. Мир как сансара часто называют Вишвагуруджи Махамахарадж. Он учит многим вещам материальным миром. Как добывать деньги, как строить отношения, как развлекаться, как наслаждать чувства. А потом, когда вы увлечетесь этим, он как дзен вытаскивает дубину и удар вам научит, страдания. Таким образом, душа получает некий опыт. Много раз это происходит. И у него очень много методов, ашрамы его по всему миру. Каждый ресторан, каждый ночной клуб, каждая бизнес-фирма, каждый дом, каждая квартира – это его ашрама. И его преданные вам дают наставление самого рождения. Кто считается, кто не имеет гуру, который учит прямому пути освобождения, всегда находится в ашраме Вишвагуруджи Махамахараджа. Его преданный с утра до вечера делает ему пуджи, подношения, выполняет его садхану, абхьясу, упасану. То есть весь мир это преданное этого Вишвагуру. Он очень могущественный гуру. Весь мир это его кумхамела. И он устраивает различные лилы, обучающие классы. Войны, терроризм, воры, мошенники, наркоманы, все в его проходят. Успешные люди, артисты, бизнесмены, политики, семейные связи, отношения, алчность. Все в его ашраме имеют разные мандалы и проходят разные семинары. В соответствии с санскарами. И они проходят до тех пор, пока они не выйдут из этого ашрама. Но когда вы закончили обучение в этом ашраме, у вас появляется мукти-гуру, то есть гуру, который учит освобождение. И методы меняются. Но все это одно обучение на самом деле. Как начальная школа, средняя и общая. когда вы получаете наставление от мукти-гуру, то со временем вы идете вовнутрь, учитесь идти вовнутрь и открываете внутреннего садху. Такой путь, логика развития души. Вишвагуруджи Махамахарадж, мукти-гуру, то есть гуру, который учит освобождение, а потом обращение вовнутрь, нахождение садгуру. И ваши родители, ваши друзья, ваши мужья, жены, сексуальные партнеры, братья, сестры, ваши враги, ваши начальники на работе, ваши дети. Это все как бы представители этого Вишва-гуруджи. Гуру как проявленный материальной вселенной. Они дают вам определенные уроки, создают определенные связи, дают определенные самскары, впечатления и наставления. И они все предназначены для того, чтобы вы пошли дальше. В конце концов, получив эти уроки, перешли класс наставления мукти-гуру. И когда вы переходите в другой класс, то все ваши старые связи вас оставляют. Это подобно тому, как в детском саду есть определенная группа и отношения, но когда вы идете в школу, все детские игрушки вас оставляют. И когда-то в 6 лет, когда я решил идти в школу, я собрал все свои детские игрушки, вместе изжег, подумал, пора быть взрослым, все это там уже не работает. Мне показалось это тогда важным поступком. Думал, надо по-взрослому относиться, другой уровень должен быть, это все детский сон. Таким же образом, когда мы поднимаемся выше, мы меняем наше окружение, наши связи, понимая, что те старые игрушки уже изжили себя, что надо по-другому строить отношения с миром. Поднимаясь на новый уровень, и так мы несколько раз проходим. Например, чтобы подняться в мир Деват, божеств, нужно оставить свои человеческие привязанности, старый тип мышления, это как игрушки для Дева, эгоизм, и открыть в себе более высокое божественное сознание. Потому что ситхи, деваты обычно к людям не приближаются или скрывают себя. А если контактируют, то не раскрывая себя. Потому что очень другое сознание, очень святое. Другое мышление. И вот такое мышление мы создаем с помощью воззрения, утверждения воззрения. Привыкать к воззрению рано или поздно само это по себе станет медитацией. Поэтому в учении лай-йоги мы говорим, что важно просто учиться привыкать быть в воззрении всегда. Такая привычка становится уже непрерывным созерцанием. Привычка видеть мир как иллюзию. Привычка видеть мир как брахман, осознавать себя абсолютом. И что бы ни происходило, мы привыкаем. Сарва мэма брахман. Брахман са джагат нитхе. Ахам брахман смет. Пражнянам брахман. А с помощью методов делаем это устойчивым внутренним переживанием, например, с помощью санкальпы. Тогда понемногу мы выходим из пространства кармы и входим в пространство лилы, игры. Пространство, где в сознании естественно парит без всяких ограничений, где есть полная свобода. Где наше сознание — это всегда центр Вселенной. Где нет обусловленности. Пространство игры означает, что больше ничто не остается прежним. Все, что не происходит, лила. Все люди как проявление абсолюта или дела. Все, что не рассматриваем, это как мандал. Все, что не происходит, как благословение. Однажды мы ехали на Украину на семинар в году 2004 или 2005. И на Украине, когда поезд останавливался в то время, на каждой стоянке подбегало много разных бабушек с сумками, с водой, с различными продуктами и пыталась все время вам что-нибудь продать. И практикуя воззрение и чистое видение, я очень изумлялся, какие деваты нас встречают. Я думал, что же это за божества такие, многорукие, двухрукой формы, в одной руке батон, минеральная вода, сумка еще. И что за мантры они дают вообще нам? Чем благословить хотят? Предлагают, то есть это даршины? Даршаны. И что за даршаны? Потом подумал, это Аннапурна, богиня Аннапурна, благословляет пищей, просадом. Надо сделать подношение. И брал эти батоны и прочее. И было очень интересно рассматривать, как на каждой остановке много иллюзорных тел богини Анапурны приходит и прямо тебе дает свои дикши, шактипаты, благословляет, благословляет. Богиня Анапурна. На каждой остановке это было. То есть Украина очевидно место такого проявления. То есть если вы хотите встретить Анапурну, надо тантру написать. Надо пойти на вокзал, ехать на поезде. В определенных местах наявить свои формы, лилы, свои мантры, песнопения. И благословит вас, если вы ее узнаете. Таким образом вы можете множество деват распознавать в различных ситуациях. Если у вас будет непредвзятый ум. Но для того, чтобы это делать, вы должны быть осознанными, находиться внутри. Проявление внешнего мира распознавать как свои собственные энергии. Не втягиваться в привычное, обыденное, материальное видение. Например, когда вы общаетесь с родителями, их можно оценивать просто как родителей. А можно понять, что это мои белые и красные капли. Если мать беспокоится, значит что-то моя красная энергия как-то не так вибрирует. Если отец недоволен, означает моя бинду, может быть белая, мое осознавание пустотности не совсем пребывает в ясности. То есть это проекции моих красной и белой сущности. Так это можно понимать. А если у вас есть какой-либо начальник на работе, то его можно рассматривать как иллюзорное тело Индры. Понять, какие у меня взаимоотношения с этим аспектом своего ума, если все есть мои проекции. Наш ум формирует, проявляет, материализует ситуацию. Наши внутренние деваты проецируют этот мир. И все существа в нем являются проекциями таких деват. Но когда мы не распознаем, это кажется внешним чем-то, материальным миром. Например, когда вы едете куда-либо, и вас куда-то не пускают, и вы можете вступить в конфликт с людьми, разозлиться на них. А можете подумать, возможно, деваты, духи местности или божества не пускают, не хотят меня пропускать в это место. Надо им сделать манасикапуджу. И делаете манасикапуджу. Делаете манасикапуджу деватам или духам местности. И тогда эти люди внезапно меняют свое настроение и вас пропускают. Это способ тоже пребывать во зрении и понимать мир как проявление своего ума. Истина Сарва Майва Брахма, Ахам Брахмасми, способ видеть мир как проявление своего ума. Все энергии, которые мы встречаем, все люди, это не что-то внешнее. Это выведенные наружу наши внутренние энергии. Рудры проявляются как какие-то негативные энергии, мирные деваты проявляются как какие-то благоприятные энергии. И тогда мы внезапно начинаем понимать всю мистику этой жизни. Как необычно видят мир святые, что их воззрение очень сильно отличается. Для этого есть учение Санкальпа, называемое «Все едино с умом». Продвинутый метод, когда мы тренируемся воспринимать мир как долю и часть своего сознания. Не как что-то внешнее, а как часть себя. Как свои энергии. Если вы занимаетесь любой санкальпой, практикой созерцания, это происходит само собой, естественно. Рано или поздно вы убеждаетесь в этом, что мир есть проявление вашего сознания. Но санкальпа все едино с умом, особенно как бы прямо в этом вас тренирует. Эта санкальпа заключается, чтобы, находясь в этом материальном мире, пребывая в созерцании, осознанности, рассматривать различные энергии, объединяться с ними, узнавая их как долю и часть себя. Каждое существо, каждый человек, каждая ситуация является какими-то проявлениями каких-то наших внутренних энергий. И когда вы привыкаете к этому, это уже называют воззрение, протягша, прямое видение, недвойственность. Если вы знаете это только на уровне философии, это еще не протягша. Это просто философское воззрение. Но как вообще войти в протягшу? Как обрести такое индивидуальное видение, не философское, а живое? Нужно быть очень внимательным в состоянии антар-тапаси, внутреннего тапаса. Потому что любой сдвиг сознания, любая небольшая невнимательность, вы уже перескакиваете в другой тоннель реальности, где есть двойственность, где материальный мир и все по-другому. Ум подобен очень тонкому инструменту. Небольшое отклонение, и вы уже потеряли. Должно быть привычка к выполнению внутренней тапаси, антар-тапаси. Антар-тапаси не связана с внешним, с телом. Это внутренняя способность быть в состоянии созерцательной наблюдательности, аватхана. С самый сложный вид тапаси. Например, человек есть, лежит на гвоздях. Это тапаси. Вызывает уважение. В Дивьялоке у нас тоже некоторые монахи сидели на гвоздях и стояли. Вполне какие-то тапаси. Меньше. Внешняя тапаси все-таки она проще. Есть садху, который держит 12 лет поднятой руку. Мы его недавно видели, когда возвращались в Бандары. Его рука уже почти отсохла. Внешние виды тапаси к чему ведут? Наполняется пратихара. Ум отрешается от тела и начинается процесс антахкара млая чинта. Растворение тонкого тела. Когда ты отрешен от тела, если ты 12 лет держишь руку, у тебя на тело уже нет надежды особой. Что оно будет красивое, сексуальное, что ему создавать почести. Ты понял, что я не тело. И многие садху вот так относятся к своему телу, чтобы от него отрешиться, отъединиться. Когда все втягивается вовнутрь, начинается растворение тонкого тела, антахкара ваячинтана. Но внутренняя тапаси, антартапаси, это растворение тонкого тела сразу благодаря санкальпе, благодаря авадхане, то есть намерению и бдительности. Она сложнее, потому что очень легко отвлечься и потерять. Если вы держите руку или сидите на гвоздях, тут все видно. Вы либо подняли руку, либо опустили. Либо сидите на гвоздях, либо нет. А если вы, и это всем видно, и это ваш авторитет от этого зависит. Опустили руку, сошли с гвоздей, все, вы уже нет опасности. Но если вы держите антартапасию, внутреннюю тапасию, этого никто не заметит, кроме вас. Это очень незаметно. Отвлеклись вы, потеряли или снова находитесь в осознанности. Но от этого зависит, будет ли происходить внутренняя алхимия, растворение тонкого тела, или оно затормозится. И вот такое искусство антартапаси еще называется нидхьяса, непрерывное удержание. Ничто не может помешать нидхьясе. Вы можете гулять, можете ходить, можете делать ритуалы, техники, асаны, общаться с друзьями или родственниками. Это внутренняя тапаси. Самое главное – это ваше намерение. И поэтому она очень благоприятна для семейной саньясы. Она вас не ограничивает снаружи, но предъявляет очень жесткие требования внутри. Внутренняя самодисциплина, способность быть бдительностью. Вот внутри жесткие требования в плане бдительности. Нельзя отвлекаться. Нельзя рассеивать сознание. Нельзя потыкать двойственным мыслям. То есть терять осознанность. Нельзя впадать в бессознательность. И если вы выполняете такую тапасию, вы увидите ее плоды. Даже за небольшое время происходят глубокие изменения. Потому что можно быть тапасой снаружи, но внутри, если нет антартапаси, растворение эго может не происходить. Вы можете истязать свое тело, можете выполнять какие-то суровые вещи, но ум может остаться тот же. Но если вы выполняете тапасию внутри, антартапасию, тонкое тело начинает растворяться, ум начинает растворяться, у него шансов просто нет. Иногда можно сочетать внутреннюю и внешнюю тапаси. Можно проверить свою внутреннюю тапаси, сочетая ее с внешней тапаси. Иногда я осознанно испытываю различные дискомфортные состояния. Я думаю, ну это неплохо. Это способ сочетать антартапащу и внешнюю тапащу. Способ созерцать. Когда вы сидите на жаре, сидите в неудобной позе. Все это можно использовать, когда ситуация вам не нравится. Это очень хорошие ситуации, с которыми можно работать. Приятные ситуации, они завлекают, очаровывают, и вы можете забыть свою тапасю. Но в неприятной ситуации все равно деваться некуда. И вы можете очень быстро продвинуться. Потому что у вас одна надежда на санкальпу, на аватхану. По-другому нельзя освободить неприятную ситуацию. Есть один такой буддийский учитель Хировады, по-моему, его зовут Махаси Саяна. Он учит испытывать болезненные ощущения. Но созерцать эти болезненные ощущения в теле, от них отсоединяться. За короткое время достиг просветления. Поэтому некоторые говорят, есть путь через рай, есть путь через ад. Путь через рай прекрасный, но он дольше. Путь через ад суровый, но он быстрее. На пути через ад, то есть через преодоление негативных ситуаций и страданий, вы никакого наслаждения не получаете. Но ваша осознанность растет быстро. Но это путь не для всех, он только для вира. Очень сильных людей, очень решительных, уверенных в себе. Путь через рай приятный. Вы растете постепенно, у вас много разных наслаждений, прекрасных вещей. Но это все может стать очень длинным. Но если вы практикуете антартапасу, для вас и рай, и ад одним становятся. Это не принципиально. Внутренняя осознанность все поглотит.